Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Поскольку у нас накопилось уже достаточно много вопросов от наших слушателей в разделе, соответствующем нашего форума, то мы решили начать прямо с него. Точнее говоря, продолжить те ответы, которые мы не смогли закончить в прошлый раз. Мы их ради удобства разобьем только на несколько ответов, чтобы так не слишком много накапливалось в одной записи. Итак, мы остановились на вопросе, который не ответили в прошлый раз. Это вот вопрос по интернет-демократии от нашего слушателя Пингведа 3 семерки. Ваше мнение по проектам HTTP www.rua.ru, Change.org, Демократа.ru, какой должна быть настоящая, справедливая, полноценная интернет-демократия? И...
Ну, надо сразу отметить, что следующий посетитель, гость, тут же сказал, что такое интернет-демократия, в чем ее следует регулирует. И он абсолютно справедливо заметил, в том плане, что мы слово интернет-демократия не применяли. И вообще, это, когда начинают множить сущности, это лишняя задача. Мы говорили о прямой демократии, о непосредственной демократии, а не интернет-демократии. Интернет-демократия – это всего лишь, насколько я понимаю, технология, а не название демократии.
Нет, но речь идет о том, что на вот этих вот ресурсах в разных формах один из них, к одному из них я, например, подключен, то есть мне поступают оттуда какие-то рассылки периодически. Я, правда, не знаю, все ли или только как-то выбранные определенным образом, исходя из тематики, на которую я отвечал. Речь идет о неких запросах, которые заброшены в интернет, кем-то сформулированы, и затем, или петиции, которые предлагается подписать, и затем направить там в какие-то вышестоящие инстанции. Но, понимаете, по сравнению с тем проектом прямой демократии, который мы развиваем, это такая усеченно-половинчатая и, скажем, начальная форма. То есть она использует интернет как средство коммуникации, это уже хорошо. Она может обращаться к достаточно большому числу, так сказать, слушать, это тоже хорошо. Но то, что сам по себе итоговый результат вот этого вот проектов носит характер челобитный, который надо подать какому-то вышестоящему должностному лицу, и который дальше на это будет реагировать или не реагировать. Конечно, это не то же самое, что прямая демократия, о которой мы говорим. При прямой демократии все-таки народ принимает решение сам. Я подчеркиваю, решение. А здесь речь идет лишь о сборе общественного мнения, которое, так сказать, дальше должно подвигнуть власть имущих на то, чтобы они какое-то решение соответствующее приняли. Либо там по активному противостоянию там, каким-нибудь террористическим группировкам, либо по проектам экологическим, либо еще что-то. Ну, вот я так...
Ну, более того, ситуация может быть просто откровенно вредной, если начинают подменять одно понятие другим. И она начинает вместо полезной функции, о которой ты совершенно справедливо говоришь, начинает выполнять вредную функцию. Она начинает туманить людям мозги и начинает утверждать, вот есть же, так сказать, социальная сеть, в которой, так сказать, тебя услышали. Ну, а ты дальше удовлетворись вот тем, что тебя услышали. Mm-hmm. Это неправильно. Мы подчеркивали, что прямая демократия – это закон принятый. И на основании этого закона образуется площадка, на которой происходит голосование, а не просто опрос по интересам внутри общества «пора валить». Здесь требуется абсолютный набор, о котором мы говорили в прошлой передаче.
Ну, в общем, короче говоря, итог нашего ответа в том, что интернет-демократия – это не тождественно прямой демократии, поскольку в том виде интернет-демократии, о которой вы говорите, это оно просто отсутствует элемент власти, скажем так. А прямая демократия в нашем понимании – это все-таки власть, которая принадлежит народу. Так, давайте второй вопрос теперь по очереди. Уважаемый ведущий наткнулся на такую, пора ли начать паниковать?
Нет, подожди, а этот самый вопрос о возможностях переходных периодов.
Прошу прощения, значит, я пропустил просто. Так, вопрос о возможности переходных периодов. Здравствуйте, недавно слушал интервью Демура с кем-то из единороссов, ссылку потерял, поэтому ставить не могу. Единороссы в этом интервью сказали, что в 90-е годы власть решила очень серьезные и сложные задачи, в том числе задачу удержания России в ООН в качестве постоянного члена с правом вето. А ведь правда, не является ли это большим достижением, как бы сильно приходилось зависеть от Китая, если бы приходилось просить его о вето? Была ли реальная возможность изгнания России из состава ООН, пользуясь суматохой исторического периода, там, объявить Эстонию наследницей СССР там, и так далее, и так далее. Если бы в России 90-х годов была более сильная власть, не было бы такого, что ей бы побоялись оставить ядерное оружие, право вето в ООН и так далее. Я не читаю весь вопрос, слушатели могут его прочитать сами на интернете, я просто так как бы суммирую основную мысль. Ну, что вам хочу сказать? Во-первых, не было того фактора и той силы, которая бы оставляла России ядерное оружие, оставляла ей право вето и так далее. А он находился в распоряжении России, центр как бы, принятия решения по использованию ядерного оружия находился в Москве, это совершенно понятно. И какая-то там потусторонняя сила, не знаю, где ее помещает автор этого вопроса, в Соединенных Штатах или в Брюсселе, или где-то еще, она не могла это просто отнять и передать кому-то другому. Понятно было, что любое право нации, а сейчас это становится еще более очевидным, чем когда-либо, оно базируется на силе, вот реально. Это касается и Соединенных Штатов, это касается и России. И в том виде, в котором Россия существовала в 90-е годы, она, так сказать, только-только вышла из, собственно, развалин Советского Союза, в который ее обрекло, так сказать, предыдущее союзное руководство, вместе с российским, она все-таки обладала всеми теми компонентами, которые необходимы были для признания за ней статуса державы или сверхдержавы, наследницы Советского Союза. И это была вторая по мощи ядерная держава в мире. Поэтому вопрос о том, чтобы оставлять или не оставлять ее место в ООН и право вето и так далее, он вообще-то не стоял. Это во-первых. Во-вторых, я хочу еще раз всем напомнить, что западное мышление, и в том числе и политическое, несмотря на все итерации, в которые переходило наше государство, начиная с начала 20 века, оно продолжало считать Советский Союз Россией. И, в общем-то, справедливо, потому что исторически оно Россией именно и является. И когда Россия в том или ином обкорненном или в полном виде обладает всеми теми правами, которые она обладала по окончании Второй мировой войны, в этом смысле для западного сознания, для политического и для любого другого, в этом не было никакого противоречия. Это было именно то, что, собственно, и должно было произойти. То есть, по-любому, в России должны были эти права оставаться. В-третьих, конструкция ООН такова, что ни одно государство из числа постоянных членов Совета Безопасности не может помимо своей воли быть лишено каких бы то ни было полномочий, не развалив Организацию Объединенных Наций как таковую. Я хочу напомнить, например, что в ООН достаточно долгое время место Китая занимал, в том числе и в Совете Безопасности, занимал представитель Тайваня. И на вполне законных основаниях, к слову сказать. Потому что к моменту образования ООН власть в Китае была гоминдановская. А революция в Китае произошла только в 1949 году, то есть уже после образования ООН. И после вытеснения Гоминдана и Чан Кайши с территориальной территории Китая, с основной, с континентальной территории Китая, его правительство продолжало существовать на острове Тайвань, фактически под защитой вот американских штыков. Но формально это было то же самое китайское правительство, которое сидело при образовании ООН в Пекине. И оно продолжало таким образом там сидеть вплоть до 70-х годов, пока в ходе там разрядки определенных процессов и договоров, так сказать, с Соединенными Штатами, Советский Союз не пробил, это была заслуга Советского Союза, чтобы Тайвань был лишен места постоянному члену Совета Безопасности, это место было передано Китаю. Но хочу сказать, что вот это лишение, так сказать, Тайваня статуса постоянного члена и передача этого голоса Китаю, оно состоялось при консенсусе остальных великих держав и при понимании того факта, что реально Тайвань не представляет собой ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном смысле ничего особенного, а вся сила сосредоточена в континентальном Китае. То же самое проделать, например, с Россией при условии развала Советского Союза было бы невозможно. Потому что если бы Россия сосредоточилась в одном княжестве московском, так в границах, допустим, XIII века, то тогда, возможно, об этом бы и можно было вести речь. Когда она, так сказать, унаследовала, хочется, не хочется, но 80% советской территории, то разговор об этом был бессмыслен. Поэтому я считаю, что всякие инсинуации на тему о том, что Россию можно было бы лишить постоянного места в Совете Безопасности, они абсолютно бессмысленны, и единороссы, если они сейчас это произносят, то исключительно по собственной глупости. Потому что всерьез такой вопрос не стоял ни в 90-е годы, он не стоит сейчас, и он поставлен быть не мог без развала Организации Объединенных Наций. А проблема развала Организации Объединенных Наций состоит в том, что на ее месте никакую другую конструкцию, несмотря на все американские усилия, создать не удалось. Никакие семерки, двадцатки, БРИКСы, КИКСы и прочие, так сказать, организации ООН замены реально не являются. Он можно критиковать сколько угодно, но другого такого форума международного нет. И если ООН развалится, то следующий форум образуется только после следующей мировой войны. Вот альтернатива такая. Со всеми, естественно, последствиями, которые может собой представлять это событие. Поэтому я думаю, что реальной такой угрозы не было и нет.
Я единственное хотел бы добавить, что интервью с Димурой надо слушать. Он, так сказать, резкий и язвительный экономист, и радикально высказывает идеи. А единороссов, которые ему возражают и что-то пытаются сказать, так сказать, я бы просто на вашем месте слушать не стал, потому что действительно, при любых переходных периодах за Россией останется и место среди постоянных членов Совета Безопасности, и ядерное оружие, которое оно деваться ему некуда, и для дальнейшего существования страны оно крайне необходимо, потому что для того, чтобы обладать конкурентными какими-то преимуществами, а точнее равными правами с другими государствами, для того, чтобы бороться за место под солнцем, которое никто не отменяет, для этого оружие создано, оно выполняет свою функцию, равно как и членство в различных международных организациях, включая Совет Безопасности ООН.
Ну, хорошо. Значит, тогда давайте к следующему вопросу перейдем. Пора ли начать паниковать, который я чуть ли не заменил на предыдущий вопрос. Наткнулся, значит, автор вопроса наткнулся на статью в Росбалте. Спрашивает, в принципе, статьей согласен, что автор предлагает, не в прямом смысле предлагает начать паниковать. Возможно ли полноценная паника народа населения России, что может спасть спусковым крючком, если такая паника в принципе возможна? Полноценной я называю такую панику, которая может вылиться в бунт бессмысленный и беспощадный. Ну а смысл статьи состоит в том, что автор анализирует, так сказать, то, что события, которые произошли с обвалом курса рубля, и следовательно, как следствие паники, которая возникла вокруг обменников, для того, чтобы, так сказать, поменять там рубли на валюту, в общем, когда было такое резкое падение курса рубля.
Ну, я, во-первых, считаю, что паниковать совершенно точно не надо, но, к сожалению, события развиваются достаточно стремительно, и, ну, например, так сказать, то, что произошло в Благовещенске, когда из-за того, что одного из вполне себе успешных и жуликоватых и высокопоставленных деятелей Центробанка, который ни много ни мало был как заместитель председателя Центробанка по Амурской области, при попытке его уволить, он застрелил, так сказать, руководителя Центробанка по Амурской области, еще двух там заместителей, тех людей, которых он считал виновным в собственном увольнении.
Нет, но они голосовали против него, поэтому...
Это говорит о том, что среди властных структур они начинают убивать уже друг друга, как только чуть-чуть зашаталось кресло. Оно еще, как справедливо Илларионов замечает, еще нет не только экономического кризиса, финансового кризиса нет в стране. Есть определенная валютная паника. Ну, она вот, причем...
Точнее говоря, была, в общем.
Да, даже была, так сказать. А тем не менее, вот ситуация, она обостряется вплоть до того, что они жрать друг друга начинают. И это только начало, потому что они начнут жрать друг друга в министерствах, начинают стрелять друг друга в аппарате ФСО или в генштабе Министерства обороны и далее по списку. Значит, это может привести к определенным затруднениям. И самое главное, может привести к инфраструктурным осложнениям. Как тот, к отключению света, воды, канализации, теплогаза, там, тепла и прочих вещей. И это неизбежно приводит, конечно, к каким-то беспорядкам. И здесь даже ситуация не в злобных ФСОшниках или так и в ментах, которые будут защищать Путина. Путина защищать никто не будет. А вот то, что толпы мародеров могут шастать по этому поводу по всей стране и пытаться добывать оружие, патроны, жратву, деньги, так эти, или там бензин для своих машин, так сказать. Вот такая ситуация вполне возможна, и этот период может, если не организованно, так сказать, сопротивляться этому делу, этот период может продлиться там месяц-два, не знаю сколько. Значит, именно по этой причине я глубоко убежден, что общественное мнение, когда оно станет абсолютно критичным для существующей власти, оно должно быть подавляющим. Потому что если оно является подавляющим, это становится понятно и самой власти. И она пытается сбежать в Китай или на Тайвань, или я не знаю куда. Значит, как-то получить какие-то гарантии непреследования так сказать, дальнейшим политическим мотивам. То есть уходит с поста относительно как-то безаварийно, без команды ФСОшникам стрелять по людям на улице. Значит, поэтому надо не только не паниковать, но и пытаться организационными мероприятиями в течение следующего года, двух, не знаю сколько, трех, так сказать, когда ситуация будет носить острый характер, противодействовать этой панике и проявлять организованность и спокойствие и делать правильные взвешенные действия. Потому что от них в стране зависит очень многое.
Ну, я со своей стороны хотел сказать, что, конечно, не надо преувеличивать, так сказать, эти амурские, так сказать, случаи. Конечно, было бы интересно, если бы, так сказать, это происходило повсюду и повсеместно при тотальных увольнениях, которые на самом деле идут по всей стране, не только в Амурской области. Однако нашелся только один тип вот в Амурской области, который взялся за карабин Сайгак и, так сказать, расстрелял там трех своих служивцев. Вообще, на самом деле, тоже любопытная история. Да, что человек, который перегонял автомобили, вообще-то стал как бы заместителем председателя Центробанка по Амурской области. Как-то это вот, в общем, на мой взгляд, не клеится две профессии друг с другом. Но тем не менее, каким-то образом это произошло. Мне вот как раз больше интересно, каким образом он, так сказать, дорос из перегонщика автомобилей до банкира
Центробанка. Не, ну как тренер по самбо стал олигархом финансовым, например.
Логично, да.
Ротенберг. Это из той же категории все.
Наверное, да. Это что-то похожее, там какие-то там свои завязки и прочее, блатата. Вот. Но так или иначе, для того, чтобы ввести общество в состояние паники, которое привело бы вот к бессмысленному и беспощадному бунту, мне сейчас трудно, так сказать, изобразить какой-то сценарий из того актуалитета, который есть сейчас. Потому что, во-первых, даже паника по поводу валютного курса рубля, надо понимать, что она изначально могла затронуть только очень небольшой слой населения, по большей части находящийся в Москве, это правда. Но в широком смысле это вряд ли затронуло широкие массы населения страны, потому что ну, просто оно и не имеет дела с этой валютой, это объективная реальность. Какие надо другие потрясения совершить вот в нынешней ситуации, этих потрясений просто не видно. Вот, я не вижу какой-то такой, какого-то такого тренда, который мог бы раскачать общество для того, чтобы это вылилось в бессмысленный, беспощадный бунт.
Ну, я-то вижу такие явления, так сказать, поэтому...
Нет, ну, тут, как говорится, далеко ходить не надо. Вот на 1 марта объявлено, так сказать, очередная мобилизация в виде митинга Навального там и прочее, прочее. Поэтому, собственно, по ее проведению, отклику в массах мы можем проследить о том, насколько общество...
Нет, я же не говорю не про Навального. Я говорю, например, революцию делают всегда сами власти своими действиями. И если власти так будут продолжать действовать так, как они сейчас действуют, то они до революции доведут. И, причем в негативном смысле этого слова. Чего меня печалит? Но я бы хотел бескровную революцию.
Ну, во-первых, революции-то сами по себе не очень часто были кровавыми, во всяком случае, в российской истории. Ну, я имею в виду не 1905, а 1917 год, вот эти две революции. Кровавыми были их последствия. Вот. А сами-то по себе, в общем-то, перевороты происходили достаточно бескровно. Но то есть ситуация, которая бы сейчас приводила к этому перевороту, пока не просматривается. Впрочем, это само по себе ни о чем не говорит. Известен исторический прецедент, да, что Ленин в конце января 1917 года, читая лекции в Цюрихском университете, в общем-то, исходил из того, что уже следующему поколению революционеров придется делать революцию в России, а уж они свое, как говорится, отжили и отговорили. А на самом деле оказалось, что они вот только-только подходят к этому актуальному, к этой актуальной теме. Так что это фактор в значительной степени внезапный, но прогнозировать его сейчас каким-то образом, ну, я не вижу возможности. Хорошо, давайте еще один следующий вопрос посмотрим. Вопрос о запрете проституции во Франции. Любопытный, да. Скорее вопрос ко мне. Париж – город романтики любви. Шутка. Чуть более года назад во Франции запретили торговлю телом. Это там, где секс-услуги были нормой. К тому же в большинстве стран Европы проституция легальна. С чем это связано? У французов меняются ценности? Или появились какие-то проблемы в этой сфере из-за кризиса и безработицы? Или здесь решается вопрос с мигрантами? В общем, неожиданное решение властей, можно сказать, поворот на 360 градусов. Почему запретили? Ну, я, честно говоря, не слышал о таком запрете. Речь шла о том, что этот вопрос обсуждался. Вот до чего он дошел в конечной стадии, я не знаю, потому что на моей памяти это в какой-то закон не вылилось. Речь шла о том, что, скажем так, о следующей законодательной инновации, что за проституцию надо наказывать не проституток, а их клиентов. Вот такая вот мысль родилась в национальном сознании парламентариев французских. И, мол, за пользование услугами проститутки клиента надо накладывать какой-то штраф, там типа 1500 евро, там еще что-то потом. Вот. Но, во-первых, о том, чтобы это дошло до какого-то конкретного законодательного акта, я не слышал. И я не слышал о том, чтобы эта мера как-то там реально применялась и чтобы были какие-то ее, так сказать, реальные последствия. Во всяком случае, те горячие точки, которые существовали там, допустим, в Париже, как и в любом крупном городе, кстати сказать, они, в общем-то, продолжают существовать, я уж не знаю, видимо, под патронажем определенным полиции, которая находит в этом как бы свой интерес. Но какого-то катастрофического изменения, скажем так, в стиле жизни это не повлекло. Поэтому я думаю, что это вопрос в большей степени преувеличен, чем является какой-то реальным там, изменением в жизни французского общества. Хотя вообще само по себе история странная, на мой взгляд. Потому что запрещать проституцию в тот же самый момент, когда гомосексуализм пропагандируется практически открыто, еще добавляется, что к этому, так сказать, надо относиться толерантно, на мой взгляд, это какое-то извращенное сознание само по себе. Ну, вот, тем не менее, это реальность современной Европы.
Я считаю, что они сами пусть разбираются со своей проституцией, нам бы со своей проституцией разобраться. У нас это индустрия, которая целиком подчинена МВД, Министерство внутренних дел, милиции, так сказать, является не только кормушкой для МВД, но и самым значимым аргументом при принятии кадровых решений в МВД. То есть те сотрудники и руководители МВД на местах назначаются и снимаются в 90% случаев по причине того, насколько эффективно они контролируют проституцию и насколько эффективно они делятся с вышестоящим руководством. То есть у нас МВД на самом деле подчинено не, как это говорят, так сказать, вертикаль власти. Они подчинены вот этому свободному рынку проституции, который существует вот в Москве, это совершенно точно. То есть эта ситуация, она управляет как бы МВД и кадровыми решениями, которые принимаются на уровне районных руководителей и выше. Вот это я знаю совершенно точно.
Вообще я со своей стороны хочу сказать, что так вот обозревая как бы исторические периоды жизни самой России, Советского Союза, равно как и разных всяких прочих стран, в которых я, так сказать, бывал, могу сказать, что проституция в той или иной форме существует везде. Я бы даже сказал, абсолютно везде. Просто она где-то там носит свои своеобразные формы, где-то скрытый характер, там еще что-то. Ну и, в общем, практически с ней борьба отчасти напоминает борьбу с ветряными мельницами. Ну, потому что, что бы они там ни рассказывали о том, что кого-то там силы принуждают заниматься проституцией, вообще это эксплуатация женщины и прочее, прочее, прочее. Но так или иначе, что во все века она в той или иной форме существовала. Поэтому Ну, не знаю, Франция вряд ли тут привнесет какую-то революционную струю в этот вопрос, потому что, скорее всего, это останется на том же уровне, на котором и было всегда.